Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла постановление об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа, внесенной президентом России. Тему обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Как вы относитесь вот к подобному сегодняшнему проявлению милосердия?
Я поддерживаю все шаги, разумные, правда, которые могли бы привести к стабилизации обстановки на Северном Кавказе. И, видимо, очередная седьмая по счету амнистия, касающаяся теперь уже не только Чечни, а всего Южного федерального округа, куда входит 7 субъектов Российской Федерации. Я думаю, что эта территория просто громадная, она выходит далеко за рамки Чечни. Если это приведет к стабилизации ситуации, к улучшению, то, естественно, все это нужно приветствовать. Но здесь возникает очень много вопросов. Во-первых, большой круг субъектов федерации. Во-вторых, время, которое определено в постановлении об амнистии, сказано, что если преступления совершены с 15 декабря 1999 года по 15 января 2007 года, это получается, что до 2007 года можно совершать преступления. Обычно амнистия действует на момент ее принятия. Приняли постановление об амнистии, вот это окончательный срок, за пределами которого совершенное преступление предполагает уголовную ответственность. Поэтому здесь очень много вопросов. Но здесь принято не одно постановление, принято два. Постановление об амнистии, а постановление о порядке применения. Там всегда очень тщательно все расшифровывается, какие составы преступления попадают под амнистию, какие не попадают. Это нужно, конечно, все изучать, публиковать, чтобы люди видели, знали, чтобы не было разночтений. И амнистия распространяется не только на тех, кто участвовал вот, в формированиях антиконституционных на территории Северного Кавказа, но и на российских военнослужащих, служащих Министерства внутренних дел, других подразделений соответствующих, совершивших тоже не тяжкие преступления. Но здесь тоже немало вопросов. Преступления против кого? Против боевика? Преступления против мирного гражданина Чечни? Или преступления против своего военнослужащего в казарме? Это ведь тоже вопросы, на которые нужно отвечать. Получается, что это какая-то круговая порука, всех прощает, никто ни за что не отвечает. И у меня создается впечатление, что просто федеральная власть, значит, пытается замолить свои грехи. Ведь за события в Чечне несет ответственность федеральная власть. Она допустила такую ситуацию, когда к началу 90-х годов в одном из субъектов федерации установился антиконституционный режим. И именно по решению федеральных властей в декабре 1994 года, 12 лет тому назад, были введены войска в Чеченскую республику. И 12 лет мы пожинаем плоды вот этих преступных, неверных, ошибочных решений.
Ваш предшественник, бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев, почувствовал лицемерие законодателей.
В этом акте Государственной Думы я усматриваю очевидное, злонамеренное и потому особенно подлое лукавство. Вроде бы амнистируются обе стороны. Преступление, совершенное обеими сторонами. Но я хотел бы обратить ваше внимание на несимметричность этих преступлений. С одной стороны, преступления совершали бандиты, с другой стороны, в огромном количестве случаев преступления совершало государство. Извините меня, это разные вещи. Государство не вправе самого себя амнистировать за преступления, не раскрытые и подлежащие расследованию.
Я бы хотел и дополнить, и в определенном плане согласиться с позицией Сергея Адамовича. Меня нередко спрашивали, когда я посещал Чечню, а я был там более 10 раз за время выполнения функции уполномоченного по правам человека, и мне, помню, уважаемый мною генерал Трошев в своем рабочем кабинете показывал видеозаписи, которые делали сами боевики, как они перерезают горло российским военнослужащим. Это что же мы разве не должны так действовать? А я говорил всегда таким образом, это же бандиты, а с другой стороны федеральные войска. Они не должны действовать такими же методами, как действуют бандиты. Поэтому здесь, конечно, есть целый ряд проблем. Одно дело, бандит совершает преступление, его прощают за нетяжкие преступления. С другой стороны, преступление совершает тот, кто должен защищать права граждан, кто должен устанавливать порядок. Поэтому как будто бы с общечеловеческих позиций это справедливо. Люди бы возмутились, если бы сказали, вот тех мы прощаем, кто с оружием в руках убивал российских солдат, а вот российских военнослужащих мы не прощаем. Но с другой стороны, российские военнослужащие – это представители государства, это люди, которые пришли защищать и наводить порядок, а вместо этого они совершают преступления. Так что здесь очень много сложных проблем, не только правовых, но и здесь морально-нравственные проблемы. И, конечно, проблемы политические, поскольку решение о вводе войск в Чечню, меня оно привело в ужас в 1994 году, потому что я сам родился на Кавказе, представляю себе психологию народов Кавказа. Я сказал, что это десяток лет, мы не выйдем из этой ситуации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым обсуждаем сегодняшнее постановление об объявлении амнистии в отношении лиц, участвовавших во второй чеченской кампании, принятой Государственной Думой. Виктор Литовкин, военный аналитик, корреспондент агентства РИА Новости, одобряет официальное милосердие.
Это попытка, мне кажется, примирить людей по обе стороны баррикады. Попытка вернуть людей к мирной жизни, снять с них груз вины за то, что происходило на этой войне. Потому что они, конечно, виноваты в чем-то, но больше виноваты те, кто их втянул в эту войну, кто их послал на эту войну, кто заставил поступать неправомерно. Этим актом амнистии государство разделяет с ними эту вину. И я думаю, это гуманный шаг.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что думское постановление об объявлении амнистии участникам второй чеченской кампании обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России.
Я думаю, что действительно это акты милосердия, и это так нужно приветствовать, но у меня создается впечатление, что вряд ли 12 лет в лесах и в горах прячутся боевики. Они живут в своих селах, днем это нормальные, уважаемые, мирные люди, а вечером они берут оружие и делают то, что мы называем терроризмом. И амнистия, может быть, кого-то вернет в мирное русло, в нормальную жизнь. Но ведь те, кто с оружием в руках находится на территории Чеченской Республики, сопредельных субъектов Федерации, это люди, которые никогда не простят России, федеральным властям то, что с ними было сделано. У них погибли у многих родственники, дети, разрушены дома, надругались над женами. Поэтому хотелось бы верить. И я вспоминаю, я считаю, что мне просто выпало счастье пожимать руку королю Испании, я ему сказал, что вас народ Испании, не только народ Испании, чтит как выдающегося человека, потому что вы смогли примирить как будто бы непримиримые силы в своей стране. Это сторонники, значит, Франко и, значит, коммунисты, это гражданская война. Вот если бы удалось у нас это сделать, то это было бы великое счастье. Но я в этом плане особого оптимизма не испытываю. Мы видим, что происходит в Дагестане. Там просто планомерно уничтожаются сотрудники Министерства внутренних дел высокого ранга. И вот это акции террористические, они давно уже вышли за рамки Чечни. Я не говорю об Ингушетии, я не говорю о многострадальной Северной Осетии. Это уже и Кабардино-Балкария, это уже и Карачаево-Черкесия, и прилегающие Ставрополья, и то, что амнистия распространена на весь федеральный округ, тут тоже есть вопросы, видимо, для этого есть основания, есть информация у соответствующих служб, но это вызывает целый ряд вопросов. На такой колоссальный район, весь федеральный округ, куда входит и Ставропольский край, куда входит и Краснодарский край, и республики, все северного Кавказа, начиная от Адыгеи на Черном море и заканчивая Дагестаном на Каспийском море, это какая-то очень мощная акция. Если она приведет к положительным результатам, то это будет оправдано. А если амнистированные люди затаятся и вновь объединятся вокруг каких-то своих новых лидеров, то это надолго, и нужно принимать меры другие. Главным образом, меры должны быть социального, экономического характера. Нужно занять людей трудом, нужно платить им зарплату, нужно восстанавливать разрушенные дома, нужно, чтобы молодежь училась. А просто объявить амнистию и оставить их без средств к существованию, это значит, тот, кто им заплатит деньги, они опять возьмут оружие и будут действовать таким же образом, потому что им не на что просто жить. Там колоссальная безработица.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Ну, а вот что касается тысячи изгнанных русских людей из самой Чечни, почему государственная власть не решает их ни вопросы? Кто будет решать? Где вот комитет по правам человека? Почему-то вот, да, Сергей Адамович там, Ковалев, да, почему-то защищает внутренние, вот, чеченские. Ну, а кто позаботится о тысячи изгнанных людей, которые потеряли свои семьи, имущество, дома?
Да, действительно, в Чеченской Ингушской автономной республике проживало более 40% русского населения. Там много казачества. Когда мы говорим Старопромысловский район Грозного, да, это была казачья станица. У меня брат родился в Грозном. И действительно, российские, русские, которые проживали в Чечне, они либо вытеснены были из Чечни, либо просто-напросто уничтожены. Там только остались старики, которые не смогли покинуть Чечню, а все, кто мог уйти из Чечни, покинуть Чечню, русские, они уходили, потому что с ними расправлялись, их выселяли, их выгоняли, вот их, о них нужно заботиться, может быть, кто-то пожелает вернуться к себе в места прежнего проживания, им нужно создать такие условия, они разбросаны теперь по территории всей России, они нашли пристанище у родственников ближайших субъектов федерации, там, где можно было как-то обосноваться, это действительно проблема из проблем, и о русских людях, которые проживали с десятилетия, родились на территории Северного Кавказа, родились в Чечне, в Ингушетии, им нужно предоставить соответствующие условия, возможности выбора, либо вернуться, либо обосноваться на новом месте, но нормально, по-человечески.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин, бывший лидер партии «Родина» и Конгресса русских общин, осуждает выдачу индульгенций боевикам.
Представить себя на месте боевиков можно. Вот боевик, он прекрасно знает точно, что весной и летом можно стрелять, убивать, там, создавать бандформирование, все нормально. А наступает осень, уже холодно становится, надо, значит, пойти откормиться нормально, значит, с женой пообщаться, с друзьями. Поэтому вдруг вот наступает амнистия. Они под эту амнистию спускаются, отдыхают, перегруппировались, накормились, отожрались и снова обратно к себе в свои волчьи загоны. Я считаю, что это ошибка. Контролирует сегодня там один человек, Рамзан Ахметович Кадыров, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому это на самом деле акт не амнистии, это акт укрепления личной власти господина Кадырова, который скоро, помимо амбиций президентских в Чечне, наверное, приобретет амбиции президента уже всея Руси. Если такая Русь, то почему же не стать ее президентом?
Я думаю, что это слишком печальный прогноз коллеги Рогозина, когда речь идет о том, что Кадыров может стать президентом России. Но то, что он может стать президентом Чечни, для этого основания всякие есть. И несмотря на то, что на его груди красуется звезда Героя России, я слышал очень много нелицеприятных отзывов об этом человеке. Хотелось бы, чтобы он действительно порвал со своим прошлым, чтобы он стал истинным сыном России и Чечни. Но то, что он контролирует ситуацию, в его руках находятся силовые структуры, это всем известно. И мы знаем массу примеров, когда амнистированные боевики, значит, призывались под знамена Кадырова, получали оружие и служили в правоохранительных органах, имея власть, имея форму, имея документы, имея оружие. Это достаточно опасно. Достаточно необходимо вспомнить, значит, Дудаева, советского генерала, который получил неограниченную власть с подачи Бориса Николаевича Ельцина, которому понравилось, как он разогнал Верховный Совет Чечено-Ингушетии, а потом сам повторил это в России. Поэтому нужно внимательно смотреть за этими процессами, нужно, чтобы там были глубокие аналитики, знатоки Кавказа, люди, которые могли бы влиять на ситуацию и давать достоверную информацию президенту.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к коллегу Миронову. Вы сказали, что высшие должностные лица российского государства, которые начинали эту бойню, совершили преступление. Как вы считаете, распространяется ли на них нынешняя амнистия, или их ждет уголовное преследование и суд? Спасибо.
Ну, что касается самого высокого должностного лица, то в Конституции сказано, что оно неприкосновенно. А когда президент Первой России ушел в отставку, то был закон принят, в котором сказано, что и бывший президент неприкосновенен. Я считаю, что этот закон не конституционен, но он действует, он не отменен. Поэтому вряд ли стоит вопрос об их уголовной ответственности. Все они занимают высокие должности, но то, что это был акт опрометчивый, ошибочный и даже преступный, мы видим это на последующих событиях.
Но первый президент России, он все-таки, помните, покаялся, и когда уходил в отставку, особо упомянул свою ошибку с Чечней.
Ну, покаяние – это вещь хорошая, и Борис Николаевич, первый президент России, отношение к нему разное, кто-то его очень высоко оценивает, кто-то скептически, кто-то оценивает отрицательно, но та кровь, те разрушения, те слезы, те трагедии, их забыть невозможно. Ведь когда иностранцы приезжали в Грозный, они приходили в ужас, потому что в мирное время, в мирной стране видеть развалины красивейшего города Грозного – это картины, которые абсолютно аналогичны картинам Сталинграда времен Великой Отечественной войны. Это остовы зданий, это все разрушено, это беженцы. Я это видел своими глазами не один раз. Это производило страшное впечатление. Поэтому, когда лорд Джад все это увидел и потом выступал на парламентской ассамблее Совета Европы, у нас в России некоторые говорили, он сгущает краски и так далее. Он пришел в ужас, потому что он не мог себе представить, что в современном мире, в 21 веке, в стране, где нет войны, такое возможно.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый. У меня вопрос к гостю. При увольнении солдат с армии России должны выплачивать 1250 рублей. Отцы-командиры вместо этих денег продают им воинские звания от младшего сержанта до старшины. Причем звание старшины стоит больше. То есть за 1200 рублей они продают звание младшего сержанта.
Ну, вообще, в целом, это о судьбе военнослужащих федеральных сил. Как известно, за потери бронежилета с них вычитают.
Ну, это проблема, которой я занимался, будучи уполномоченным по правам человека. У меня был очень сильный отдел по жалобам военнослужащих и членов их семей. Его возглавлял боевой генерал, генерал-лейтенант Шейнков. Мы с ним выезжали в Чечню. Действительно, там выплата боевых распределялась абсолютно несправедливо, неравномерно. Потом невозможно было получить компенсацию с Министерства обороны за ранения, за потерю здоровья и так далее, и так далее. Это все очень сложные проблемы. И были судебные иски, и путем судебного, значит, разбирательства удавалось достичь что-то более-менее справедливого. Но здесь нужно решать отдельно, индивидуально, в отношении каждого человека, в отношении всех, кто участвовал вот в этих событиях, в этой войне, и кто пострадал. Это молодые люди, которые стали инвалидами, стали калеками, которые потеряли время, не получили образование, а теперь не могут получить работу. И мы видим в Москве, да в других городах немало участников этих событий, которые просто выброшены за борт жизни. Это люди без образования, без денег, без хорошего здоровья и бесперспективно радостное будущее.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну что ж, если мыслить конкретно, то там ведь планомерно проводится политика успокоения конфликта. И как сказано еще в Библии, блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся. И можно вспомнить, что и Христос простил разбойника. Ну, конечно, там с работой будут проблемы, там безработица. Спасибо.
А предыдущие амнистии не внесли порядка в ситуацию в Чечне?
Ну, кто-то вышел из этих гор, кто-то сложил оружие, но, как есть информация, но она неофициальная, я не буду ссылаться, что немало из них опять вернулись туда же, или наоборот, растворились на просторах России и занялись криминальным бизнесом, и это есть.
Вот в Карелии недавно, это же были... Ну, молодые люди со стороны чеченцев.
Да, потом как будто бы республика далекая от Северного Кавказа, как бы мыслящая и живущая немножко по другим стандартам. И там вот это влияние Чечни, к сожалению, а то, что мы видим антикавказские настроения, они есть, бесспорно. Вот их подогревали и их провоцировали события в Чечне. Когда российские матери получают гроб с останками своего сына и знает, что его убили на Кавказе, в Чечне, отношение к этому будет явно отрицательное.
Напомню, что у нас в студии бывший полномочный по правам человека в России Олег Миронов. Обсуждаем принятое сегодня Думой постановление об амнистии участникам второй чеченской кампании. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве прошел пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В акции приняли участие несколько десятков человек. Госдума России приняла в первом чтении проект государственного бюджета на будущий год. Доходная часть бюджета увеличивается на 13%, расходная более чем на 26%. Однако в целом доходы должны превысить расходы на 1,5 триллиона рублей. В Петербурге на процессе по делу об убийстве Галины Старовойтовой суд присяжных признал виновным одного из подсудимых, другого оправдал. В германской земле Нижняя Саксония произошла железнодорожная катастрофа. На трассе скоростной дороги поезд столкнулся с вагоном технической службы. Погибли, по предварительным данным, не менее 23 человек. «Хизбаллах никогда не сложит оружие», заявил лидер группировки шейх Хассан Насралла. Выступая на митинге своих сторонников в Бейруте, лидер «Хизбаллах» заявил, что правительство Ливана слишком слабое и не в состоянии защитить страну от израильской угрозы. В Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первез Мушараф обсудили вопросы борьбы с терроризмом. На пресс-конференции после встречи Буш сказал, что впервые узнал из сегодняшней газеты о том, что США 5 лет назад угрожали Пакистану бомбардировками. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил признательность Канаде за помощь. Выступая в парламенте в Оттаве, афганский лидер обратился с просьбой, чтобы канадский миротворческий контингент остался в Афганистане, несмотря на потери. В Донецкой области новое происшествие на шахте, на этот раз на шахте «Украина». Произошел пожар, пострадавших нет. На юге Афганистана, в городе Кандагар, жертвами теракта стали 19 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Олег Миронов, бывший полномочный по правам человека в России. Обсуждаем объявленную сегодня амнистию участников второй чеченской кампании. Бывший депутат Думы Александр Осовцов и бывший добровольный заложник Убасаева в Буденновске отмечают запоздалость амнистии.
Уже столько было разного рода амнистий такого рода, что уже, может, еще несколько человек, конечно, откликнется, что даже это, по-моему, вряд ли, потому что вот я, например, видел, ну, по телевизору вообще видели, что Рамзан Кадыров лично кого-то уговаривал. Но если уже это настолько штучная работа, то значит, если есть проблема с чеченскими комбатантами, то этим ее уже не решишь. Тогда уже надо объявлять всеобщую амнистию. Но что бы ты ни сделал. Потому что если люди почему-то из этой зеленки до сих пор не вышли, то, видимо, либо они не выйдут никогда, либо они сделали что-то такое, что на них ни одна амнистия не распространялась. И это не распространится.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Петербурга, Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Одна реплика по поводу покаяния Ельцина, Владимир, к вам обращенная. Все-таки покаяние по-христиански, это не то покаяние, сказать «простите» и прочее. Вот семья Ельцина, включая, так сказать, двух дочерей и Наину Ельцину, должны на коленях стоять. А Ельцин должен был давно уйти в монастырь за то, что он совершил. Не будем осуждать, как можно было по-другому. Но вот это вот истинное покаяние по-христиански, потому что натворил он бед много, в том числе и в Чечне. Чечня целиком и кровь русских людей целиком на Ельцине. И, так сказать, на страшном суде, я думаю, что ему воздастся за это. И второй момент, который я хотел бы обратить к Миронову. Мы все время подменяем понятие по поводу национализма. Нет никакого национализма у русских. Я очень плотно эту неделю общался с русскими ребятами, с разными. Я не националист, я интернационалист. Но, тем не менее, вопрос ставится справедливо. Ребята, у нас была коммунистическая система. Вы объявили частную собственность. Так простите, ту землю, которую поливали кровью, которую отвоевывали отцы, это и есть дивиденды.
Ну, напомню, что Ельцин не только покаялся, но и заключил Хасавюртские соглашения, и его секретарь Совета Безопасности Александр Иванович Лебедь поставил свою подпись, так что это не только были пустые слова. А то, что вопрос о собственности разделяет народы.
Да, сейчас обсуждается проект федерального закона о бюджете на следующий год. Как будто бы цифры благоприятные, но тот разрыв в доходах населения, 20% населения России, где-то около 20%, имеют доходы порядка более чем в 20 раз больше, чем все остальные. Это абсолютно несправедливо, и я не знаю, как на самом верху нашей власти не понимают, что есть природная рента, что ни Аликберовы, ни Абрамовичи, ни кто-то другой не могут получать деньги за нефть как саму субстанцию. Не они же ее делали, это дар природы. Это то, что принадлежит каждому из нас, всему населению страны. Они могут получать деньги только за то, что они нефть выкачали, переработали, транспортировали, но за саму нефть, за сам газ, за сам лес, за саму рыбу, которая плавает в океане, за это деньги должны идти в государственную казну и расходоваться на социальные нужды. Поэтому постановка вопроса о собственности, она верная, поскольку приватизация, она нарушила принцип социальной справедливости. Тот, кто ничего не создавал, завладел всем. И когда мы читаем в газетах, как пишут о том, что, значит, Абрамович и Ваксельберг на парикмахера в месяц тратят 15 тысяч долларов, я не знаю, что там Ваксельбергу можно приводить, так сказать, из лысины делать бороду, то это просто оскорбление, брошенное в адрес миллионов стариков, которые работали и которые на старости лет ничего не имеют, имеют копейки. Вот этот цинизм, вот это афиширование этих сверхбогатств, наших, значит, будь то спортсмены, будь то предприниматели, будь то актеры, это переоценка просто-напросто ценностей. Понимаете, если талантливый актер, неплохой спортсмен получает в сотни раз больше, чем шахтер, чем металлург, чем тот, кто добывает нефть за полярным кругом или газ, то это просто нарушение принципа социальной справедливости, это переоценка ценностей, это просто растоптать трудящегося человека, не считаться с его трудом. Что может быть хуже в России, которая всегда славилась своими тружениками, где всегда чтили человека труда?
Слушаем вопрос из Первого Уральска от радиослушателя Алексея.
Алло, здравствуйте, уважаемые господа. Вот один умный человек как-то давно сказал, что Кавказ – это раскаленный уголек на ладони. Я бы хотел кое-что сказать насчет господина Рогозина из партии «Родины». Он и раньше отличался фашистскими высказываниями, а особенно в отношении лорда Джада, который лично видел, какие разрушения были в Грозном. А теперь он высказывается в отношении всего остального. Вообще, вот таким людям, как Рогозин, им нужно давно уже быть не где-то, а в партии фашистской.
Ну, как известно, даже из партии «Родины» исключили Дмитрия Олеговича. Так что он уже даже и в этой партии не состоит. Но вчера вот их обвинили вместе с Рыжковым, то, что они представляют пятую колонну в Российской Государственной Думе. Поэтому как раз на свой счет Рогозин сейчас таких обвинений может и не принимать.
Я думаю, что депутат Государственной Думы имеет право высказывать свою позицию. Она должна, конечно, высказываться не в оскорбительной форме. В своих высказываниях депутат не может призывать к свержению конституционного строя, разжиганию национальной розни, а давать оценку событиям, высказывать свои позиции. Я полагаю, что может любой депутат, и в том числе и Рогозин, который известен и как политик, и как ученый, и вообще это личность достаточно харизматичная. У нас же как получается? То власть поддерживает кого-то, лелеет, голубит, понимаете, того же Березовского, понимаете, он находился на вершине власти, знаете, тот же Ходорковский, значит, обнимался с президентом, знаете, тот же Рыбкин Иван Петрович, Рогозин, он был спецпредставителем президента по решению проблемы в Калининградской области. Потом власть от всех дистанцируется, перечеркивает, переводит их в ранг врагов. Так же делать тоже нельзя, ведь должна быть какая-то логика и последовательность. Ну, можно где-то дистанцироваться, но вот таким образом расправляться с политиками, то приближая их к себе, то отдаляя, это манипуляции наносят вред и имиджу власти, и вообще политической стабильности в стране.
Бывший депутат Валерий Борщов, председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, предвидит издержки применения амнистии.
Я думаю, как с той и с другой стороны, под амнистию попадут те, кто совершал убийство. Ну, по крайней мере, неявно. А те люди, кто стали символом жестокости, символом ожесточенности, такие как Буданов, разумеется, не должны попадать под амнистию. Наш долг отследить, чтобы такие как Буданов не были освобождены по этой амнистии. Потому что эта граница между добром и злом будет стерта. Нельзя таких людей, как Буданов, амнистировать. Это уже забота общества. Я не уверен, что государственные органы столь внимательно будут к этому относиться, но общество должно это проконтролировать.
Я думаю, что всем очевидно, что амнистия не распространяется на лиц, совершивших убийство, а Буданов приговорен судом к уголовному наказанию именно за такое преступление, поэтому он находится в местах лишения, амнистирован не будет. Но есть другой вопрос. Ведь есть люди, которые совершили преступления. А кто будет выяснять, какие они совершили преступления? И кто будет давать квалификацию, что вот это преступление попадает под амнистию, а это не попадает? Поэтому, конечно, с Борщевым, он известный человек, мы с ним не раз обсуждали подобные проблемы. Можно согласиться, что в результате этой амнистии, значит, будут реабилитированы, подпадут под амнистию, не будут привлечены к ответственности и те, кто совершил тяжкие преступления. Кстати говоря, с обеих сторон, со стороны федеральных структур и со стороны незаконных формирований.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. какое постановление не обсуждают, все получается против простого честного труженика любой национальности. И вот ваш собеседник, он говорит, что, собственно, проблемы для простого труженика, рабочие места, социальные вопросы, они одни и те же, что в капитализме, что в социализме. Поэтому у меня, вы знаете, возникает такой глобальный вопрос, при том, что сейчас вот это начинается предвыборная суета. Вам не кажется странным, что советские комсомольцы, которые очень плохо строили социализм, уверены, что со строительством капитализма они справятся одной левой?
Ну, мы сегодня экономические проблемы не обсуждаем. Пока вот только Дмитрий Рогозин из наших выступающих был советским комсомольцем, активистом Комитета молодежных организаций.
Да многие из нас были и в комсомоле, были и членами коммунистической партии, и там было и есть немало достойных людей, поэтому можно извратить любые идеи. А что осталось от идей демократии, под знаком которых рушили социалистическое государство? Где эта демократия, где эта свобода, о которой все ратовали? Сколько у нас миллионов нищих? Надо выехать просто за пределы Москвы и посмотреть. Вот я был сейчас, значит, на Таманском полуострове и разговаривал с простыми людьми. Говорят, был колхоз рыболовецкий, миллионер, жили великолепно. Было 5 бригад, которые занимались выловом рыбы в море. Одна бригада в лиманах, значит, высокая зарплата. А теперь все разрушено, ничего нет. Заработная плата у них 700 рублей в месяц. Можно прожить на такие деньги? Нет. Чем занимаются люди? Вылавливают рыбу и нелегально ее реализуют в рестораны, кафе и прочие вещи. Так что знак и демократия – это все хорошо, но демократия – это тогда, когда хорошо живется трудящемуся человеку, а не лозунги и крики на площадях.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Амнистия – это акт великодушия по отношению к людям, которые осознали свое преступление. Вот сейчас, как бы, получается, людям, которые еще продолжают там оказывать сопротивление, потому что каждый день происходит, ну, сводки о том, что там кто-то взорвался, кто-то кого-то застрелил. То есть там обстановка не нормализована в Чечне. И вот эта амнистия, она не позволит нормализоваться этой обстановке, а только наоборот, как бы, скажет, что те люди, которые находятся в сопротивлении, они почувствуют, что власть с ними, так как не смогла с ними, как бы, их убедить в правильности своей.
Ну, в этом вопросе рассуждение есть доля истины. Если бы это была первая амнистия, такая мощная, которая принесла бы положительный результат, а когда эта серия амнистий, создается впечатление, что просто власти заигрывают с этими людьми и пытаются их как бы пряником заманить. Но вы там угомонитесь, ради бога, но сколько же можно... И так далее. То есть это производит действительно впечатление, хотя, с одной стороны, и акт гуманизма, и попытка примирить. Но вместе с тем, если посмотреть более серьезно, то это вот какие-то подачки, это какое-то упрашивание, это какое-то замаливание грехов, пытаясь умиротворить как бы вот этих людей, которые еще держат оружие в руках. Но хотелось бы верить, что эта амнистия принесет положительные результаты. Кавказ действительно это очень... интересный, уникальный край. Это небольшая территория между Каспийским и Черным морем. Главный Кавказский хребет – это 1100 километров. Там живут разные народы. Ведь издревле проходили торговые пути из варяг в реки, из Европы в Азию. Поэтому там смешение языков, культур, народов. И жили люди достаточно мирно. Но вот последние десятилетия, как видите, это кровавое, это... рана на теле России, которая никому не дает покоя, и пока там ситуация не изменится, у нас будут и антикавказские настроения, и другие настроения, поэтому нужно принимать все меры, и мне бы хотелось верить, что это та амнистия, который был принят по инициативе президента, все-таки принесет положительные результаты, хотя сомнений больше, чем достаточно.
Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов считает пример полковника Буданова знаковым.
То преступление, которое совершил полковник Буданов в отношении чеченской девушки, это же не единичный случай в Чечне. И многие подобные преступления не только до суда не дошли, даже не были возбуждены уголовные дела, ими никто не занимался, и расследованием никто не занимался. И вот те разборки, которые произошли и в Ингушетии, когда, не предупредив ингушские власти и правоохранительные органы, группа сотрудников милиции вторглась фактически на территорию Ингушетии и стала чинить произвол. И вот в Санкт-Петербурге это вот обратная сторона этой амнистии. То, что касается окружения Кадырова, то это сплошь и рядом бывшие боевики. Что они бывшие, тоже трудно сказать. Может быть, кто-то из них и настоящий. И фактически те люди, которые близки были Кадырову, и фактически он их сам амнистировал без всякой Государственной Думы и без всякого президента России. Кого захотел, того и амнистировал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Николая Александровича, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему не поднимается вопрос Конституции? Ведь все-таки в Конституции должно быть указано или прописано, что ответственность за введение, проведение, скажем, окончание чрезвычайного положения, ну, типа того, что у нас происходит на Кавказе.
Ну, как известно, Совет Федерации не вводил там чрезвычайное положение.
Ну, на Кавказе не вводилось чрезвычайное положение. И когда вот был как бы пик, будем говорить, кровавых событий в Чечне, я, кстати говоря, ратовал за то, чтобы был принят федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении. Тогда можно было бы ограничивать какие-то возможности, права в рамках чрезвычайного положения, комендантский час, усиленные проверки, но это уже ничего не было сделано. Сейчас закон принят, но чрезвычайное положение не вводилось, и теперь вряд ли есть надобность вводить такое положение. Все-таки там ситуация значительно изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад. Поэтому нельзя не видеть и положительные моменты, положительную динамику, но в то же время не нужно, так сказать, значит, впадать в иллюзии, что там все чудесно, все великолепно. Нет, это действительно пороховая бочка, которая тлеет и, к сожалению, распространяется на другие соседние субъекты Российской Федерации, выходя за рамки Чечни и Ингушетии.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне, знаете, подумалось, нужно разделить две вещи. Первое, это, допустим, простить друг другу. Ну, это кто как хочет, я, в общем-то, не особенно. И я, в общем-то, за. А с другой стороны, по-моему, надо разобраться все-таки, что с нами произошло за последние вот эти все годы. То есть именно провести настоящее, не какое-то там поддельное исследование, а вот в Савельевском таком стиле, а не Трошинском.
Имеется в виду эту комиссию, да, парламентской по расследованию событий Беслана.
Да.
Торшина.
Ну, тут и прокуратура должна расследовать и сказать свое слово, и комиссия депутатская дать как бы политическую оценку, а, естественно, не давать юридическую квалификацию и называть кого-то подозреваемым в совершении преступления. Так что это целый комплекс проблем, но мы пока не видим доклад этой комиссии. Как он будет выглядеть, когда появится, тогда это будет предметом обсуждения. Сейчас мы можем только вспоминать эти страшные трагические события и ратовать за то, чтобы они никогда больше не повторились. А виновных там достаточно среди высоких должностных лиц, которые просто не отслеживали ситуацию, которые просто не справились с теми обязанностями, которые на них возлагались, это обеспечивать безопасность населения субъектов федерации, каждого города, каждого села.
Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов сожалеет о безнаказанности преступников.
У нас есть 3 генерала, которые, согласно решениям Страсбургского суда, совершили преступление. Это генералы Шаманов, Недобитко и Баранов. Но все они прекрасно себя чувствуют, а Баранов продолжает возглавлять Северокавказский военный округ. Безнаказанность есть безо всякой амнистии. По сути дела, амнистируется только 208-я статья «Участие в бандформировании» и 222-я статья «Незаконное ношение оружия». По этому проекту то, что инкриминируется Буданову, Ульману или посещение людей по тысячам возбужденных уголовных дел, вот эти дела прекращены не будут, и эти люди освобождены от ответственности не будут. Другое дело, будут ли они привлечены к ответственности.
Как известно, создан Международный уголовный суд. И Россия подписала статут этого суда, но не ратифицировала. Это тоже наводит на какие-то размышления. Потому что я в свое время очень долго размышлял, когда был депутатом, формировался этот суд. Я думал, ну как это, наднациональный уголовный суд? Мне казалось, это вообще немыслимо. Потом я понял, что это нужно, потому что главная задача этого суда – это профилактика преступлений со стороны высоких должностных лиц. Этот суд создан для того, чтобы каждый, начиная от президента, генерала, командующего, понимал, что если он не понесет ответственность по национальному законодательству в своей стране, то он будет нести ответственность перед Международным уголовным судом. Вот то, что не ратифицируются документы этого суда Россией, это тоже наводит на мысль о том, что мы, власти России боятся, что будет целый ряд высоких должностных лиц привлечен к ответственности. Потому что ответственность может быть после того, как мы ратифицируем. Вот они хотят, чтобы все успокоилось, а потом мы этот документ ратифицируем, и ничто не будет распространяться, поскольку он не имеет обратной силы, на то, что было на территории Северного Кавказа.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Примерно 2 года назад «Новая газета» опубликовала документальные фотографии, несколько товарных вагонов со страшно изуродованными трупами и последующее потом закапывание их. Вот это были боевики, сдавшиеся государству Российская Федерация. А вы знакомы с этим фактом? Спасибо, до свидания.
Нет, я этого факта не знаю, но я помню, как по телевидению показывали, как, значит, замотанные трупы боевиков, это чеченские мужчины, молодые люди, обнаженные, значит, их бронетранспортер тащил по грязи. Я приходил в ужас, потому что многие, наверное, не знают, что есть Исламская конвенция прав человека, и там есть статья о праве на жизнь. И во второй части этой статьи сказано об уважительном отношении к телу усопшего. Это как бы часть религии ислама, и издевательство над усопшими, надругательство над умершим, надругательство над могилами, это производит страшное впечатление на приверженца ислама, на мусульманина, и такие вещи не забываются. Я видел, как наши бронетранспортеры заезжали на мусульманские кладбища, давили плиты, разбивали их, превращали в щебень, посыпали дороги. Я пришел в ужас, сказал, что этого никогда не простят те, чьи родственники покоились на этом кладбище. Поэтому это страшные вещи, они выходят за рамки права, нравственности, они остаются в памяти этих людей навечно, и я не хотел, чтобы в глазах чеченцев русский человек был вечным врагом. Были времена, когда была нормальная ситуация, я уже говорил, что у меня брат родился в Грозном, родители там жили, и мне мама рассказывала, уже будучи пожилой женщиной, вот я маленькая девочка, 14-летняя девочка, иду по улице Грозного вечером, сидят так сокалы и говорят: девочка, ничего не бойся, никто тебя не тронет, будь спокойна. Вот такая обстановка была, но это были где-то 30-е годы. Значит, потом ситуация изменилась, мы знаем, что Чечено-Ингушская республика была упразднена, жители этой республики были выселены, депортированы, они обижены, потом были возвращены. То есть это многострадальный народ, который страдал и во время Большой Кавказской войны, царские времена, страдал в советские времена и продолжает страдать в нынешнее время.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, вот у меня такая мысль появляется, что такое понятие, как дружба народов, оно вот как бы все еще крепко и неразрушимое. Ничего не происходит, несмотря на то, что, объединив, допустим, такие понятия, как миграционная политика, вялотекущая война вот эта в Чечне, ну, из-за неуклюжести, из-за неумения управлять, то есть все это кому-то выгодно. И если все это увязать, у меня такой вопрос к вам. Вот безо всяких рассуждений конкретно, когда все ясно, надо что-то делать, а никто ничего не делает, либо не умеют, либо не хотят. И тем более еще понятие амнистии. Но если человек незаконно носит оружие, задержи его, осуди, а потом амнистируй. А тут же факта задержания, осуждения нет, При чем здесь амнистия? Ну, допустим, перемирие, явку с повинной организовать. Это я понимаю. Спасибо.
Ну вот, до амнистии, кстати говоря, значит, те боевики, которые выходили, сдавали оружие, им оформлялась как бы явка с повинной. Так что это тоже применялось. А что касается амнистии, то амнистия распространяется не только на тех, кто уже привлечен к уголовной ответственности, но и на тех, кто совершил преступление, подпадающие под амнистию. Против таких лиц уголовные дела возбуждаться не будут. Если они возбуждены, они прекращаются. Если дело находится в суде, суд прекращает, значит, уголовное дело в связи с постановлением об амнистии. То есть тут целый, так сказать, набор способов и средств. И это должно быть зафиксировано в специальном постановлении, которое принято вместе с постановлением об амнистии, о порядке выполнения данного постановления, что и было сегодня сделано, приняты два таких постановления Государственной Думы. Это исключительная компетенция Государственной Думы, принимает постановление об амнистии сама Дума, оно не требует ни утверждения Совета Федерации, ни подписи президента, оно принимается Думой, это ее конституционное право, о чем сказано в основном законе нашей страны.
Как вы думаете, какие последствия для обстановки на Кавказе будет иметь сегодняшний документ?
Я думаю, что немалая часть жителей Чечни воспримет этот документ с удовлетворением. Я думаю, матери, жены, значит, тех мужчин, которые еще находятся с оружием в руках или которые находятся в состоянии нестабильности, они, конечно, будут довольны. Но раз боевики не выходят, не сдают оружие, значит, они слишком тяжелые преступления совершили. Тут же амнистия не предполагает, так сказать, уголовную ответственность за кражу кастрюли. Тут более тяжелые преступления. Поэтому все это очень сложно, но будем надеяться, что амнистия принесет положительные результаты.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.